Доброе утро. Здравствуйте. Мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1219 том. Что такое человек, что такое животное в духовной работе? Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1219, статья «Что такое человек, что такое животное в духовной работе?». В Зоре сказано: «Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было на земле, но она не произвела плодов в мире, пока не появился Адам. Поскольку появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому не дают небеса силы земле, пока не появляется Адам. И небеса остановились, не поливали дождем землю, так как нет человека. Поскольку явился человек, тотчас ростки показались на земле». И таковы его слова. И надо понять, чему это нас учит. Ведь необходимо знать, что цель творения такова по причине желания Творца насладить творение, а для того, чтобы появилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением прежде, чем удостоится делать все ради Творца. Иначе начинает действовать понятие стыда из-за различия свойств, которые имеются в получающем сосуде, кли творений. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получением добра и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца. То есть хлеб стыда, немады кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это различие свойств приводит нас на уровень грешников, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. И это, как сказано мудрецами, Раби Шимон бен Йохай сказал: «И вы, овцы мои, овцы, паствы мои, человеческой вы называетесь человек, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, послушаем всему заключение: «Бога бойся, соблюдай его заветы, потому что в этом вся суть человека». Что это значит «в этом вся суть человека»? Сказал Раби Элазар: «Весь мир создан только для этого». То есть, тот, у кого есть страх небес, называется человек. А у кого нет страха небес, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что прежде чем человек удостаивается страха Творца, то есть, когда все делает ради Творца, еще не означает, что он находится на уровне человека. Он на уровне животного, то есть все, что делает, только ради собственной выгоды, как животное. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради личной выгоды, поэтому, даже если со стороны Творца, благо и наслаждение уже раскрыто в святости, в духовном, поскольку там есть соответствие свойств света и кли, но это не относится к низшим, которые сотворены и которые пока еще не находятся на уровне человека, как сказано: «Диким ослом рождается человек». Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все блага и наслаждения, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто. И они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которое упало в клипот и со стороны клипот, что и дает существование всему материальному миру. Из этого можно объяснить то, что мы спрашивали, то, что Зор объясняет сказанным. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было на земле. Но она не произвела плодов в мире, пока не появился Адам. И можно объяснить, что со стороны Творца уже все вышло, но все было под сокращением и скрытием. То есть, не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает и скрывает все. И не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Поскольку появился Адам, человек, то есть земля раскрыла свои плоды, означает, что после того, как человек поднялся на уровень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие. И тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То, что не видел прежде, чем поднялся на уровень человека. И это то, что сказано. Подобно этому не дают небеса силы земле, пока не появляется Адам. Означает, что пока не удостоился ступени человек, у человека нет постоянной веры, что дают силы земле. То есть, с небес дают силы вниз творениям, чтобы смогли подниматься по ступеням святости. А впоследствии, когда удостаивается ступени человек, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше. И ему уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И поскольку явился человек, то все раскрылось на земле. Это означает, что все обновление с этого времени и далее, все это было и раньше, но он не видел этого. И это то, что сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человек, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не поливали дождем землю. То есть он не получает ничего на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечают ли ему, в том, что он не достиг еще ступени человека. Поэтому для него все скрыто. И ему остается только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле. То есть проявилось все то, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое заложено в цели творения, но оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убежать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что он уже много раз просил у него помощи, и человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху. А молится он или нет, все одинаково, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь, и он видит, что он вообще пуст, что у него вообще ничего нет, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо сделать. Поэтому есть правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить в веру мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы. Человек не может видеть, что он делает. И чтобы верил, что это для его пользы, это скрытие, что приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть, когда собираются все искры, которые есть в человеке, надо выяснить их, просить о них, чтобы присоединились к святости, тогда он получит помощь в первый раз и за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, когда он чувствует, что нет у него ни Торы, ни заповедей, и никаких добрых деяний, и что же он может делать, то тогда человек должен просить у Творца, чтобы светил ему, чтобы он мог постичь величие и возвышенность Творца выше разума. И хотя он пока еще не достоин почувствовать величие и возвышенность Творца, потому что он еще не удостоился качества человека, и естественным образом действует на нем сокращение, скрытие Творца, как написано, «Не скрывай лик свой от меня». В любом случае, он просит у Творца, чтобы дал ему силы получить величие и важность Творца выше разума. И это, как говорит Бааль Сулам, о том, что сказали мудрецы, что даже самое пустое в тебе полны заповедями, как гранат. И говорит, что гранат от слова ромимут, римон ромимут, возвышенность, что это качество состояния выше знания. То есть толкование этого, что все, что даже есть пустое, то наполнение в том, насколько он может идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть вопрос опустошенности или пустоты может быть как раз там, где нет собственного присутствия, когда он чувствует, что он пуст от Торы, от заповедей, от добрых действий. И это происходит тогда, когда человек хочет работать ради Творца, а не для собственной пользы. И тогда на все, что он делает, он видит, что нет там ничего ради пользы Творца, но все в своих интересах. И в этом состоянии он чувствует, что у него нет ничего, что он пуст. И это пустое место он может наполнить только с гранатом, плодом граната, то есть если он пойдет выше знания, что называется возвышенность Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы давал ему силы верить в выше знания, в величие Творца. То есть, то, что он хочет величия Творца, не имеется в виду, что он говорит, что если ты мне дашь постичь твою возвышенность и величие, то тогда я готов работать. Но он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. И этим он наполняет пустое место, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не вот эта пустота, то есть если бы он работал для того, чтобы прийти к слиянию, то есть по совпадению свойств, то, что называется ради отдачи, а работал бы как все, которым достаточно действий, которые они выполняют, то эти люди не чувствуют себя пустыми, но они полны заповедями. Но как раз именно те, кто хотят идти в отдаче, они чувствуют пустоту в себе. Они нуждаются в величии Творца. И они могут наполнить эту пустоту именно величием. То, что называется полной заповедями, в той мере, насколько они просят, чтобы Творец дал им силы, чтобы могли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы возвышенности, то, что выше знания, величия и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь, поскольку они хотят подчинить себя в подчинении без всяких условий и только просят помощи у Творца. И в этой мере они могут наполнить это пустое место заповедями. И это называется полны заповедями, как плод граната. И в сказанном надо объяснить слова Зоара, то, что мы изучали, что тогда, когда человек любит человека, посылает ему подарок. И что это за подарок? Бедность. Для того, чтобы удостоился с помощью этого. И поскольку удостоился этим, Творец продолжает к нему нить милости с правой стороны, венчает его голову, записывает его для того, чтобы потом ему не могли повредить. И этим предваряет Творец то, в чем он удостоится. И надо это понять, как это происходит в духовной работе, что такое бедный, и что это за линия милосердия, и что это за закон, который есть в мире. Известно, что бедный — это бедный разумом. А что такое в духовной работе бедный разумом? Поскольку есть два состояния в духовной работе. Первое — состояние общее, масс, где главным образом там действие. А намерение, чтобы все это было ради Творца, там не обращается внимания. Занимаются Торой и заповедями и чувствуют себя совершенными, и не чувствуют недостатков в себе. Но именно потому, что мудрецы сказали, что человек должен чувствовать себя униженным, они ищут у себя недостатки для того, чтобы выполнить то, что называется быть очень униженным. Второе – это те, кто хотят работать ради отдачи и занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им следующее, чтобы все они могли сделать ради отдачи и ничего в своих интересах. И это то, как сказали мудреца: «Я сотворил злое начало, сотворил Тору для исправления». А если так, то именно вот эти работники понимают, что каждый день им надо продвигаться, быть богатыми в мудрости. То есть понимать каждый раз, как стоит работать только ради отдачи. А в действиях они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради Творца, тело понимает каждый раз совсем иначе и начинает понимать, что стоит работать ради собственной пользы, чем работать ради Творца. И тогда они удивляются этому, почему у нас получается наоборот, ведь чем то, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что стоит работать ради Творца. А они видятся все иначе. И частенько они приходят в отчаяние, потому что, не дай Бог, Творец не слышит молитву. Бывает так, что они хотят сбежать от всего этого. И ответ в том, говорит Зоар, что тогда, когда Творец любит человека, посылает ему подарок. И в чем же подарок? Бедность. То есть, то, что человек видит, что он беден разумом, что тело не понимает, зачем ему надо работать на пользу Творца, а не ради собственной пользы, мысль и ощущение того, что он беден, Творец посылает ему подарок, потому что любит его. Почему же Творец любит его? Это потому, что он хочет работать ради Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это потому, что это против природы. Человек сотворен желанием получать ради себя. И поскольку есть исправление, так что все то время, пока человек не готов идти путем истины, когда не может видеть правду, потому что это ему навредит. Поэтому те люди, кто не предполагает идти путем отдачи, им не открывают истину, как они не могут идти против природы желания получать. А они думают, что ему не хватает только желания. То есть, если он согласится пойти путем отдачи, он это может сделать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он способен это сделать, он не страдает от того, что он не делает, потому что это вещь простая. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает это ради Творца, хотя он и знает, что надо делать все ради Творца. Это исходит из правила, как сказали мудрецы. Тот, кто получит деньги, он уже считается, как будто получил. То есть любой долг, который он должен получить со стороны тому, кому, со стороны должника, как будто бы он уже получил, потому что у него есть уверенность, что он получит. Поэтому, когда он знает, что когда он захочет, он сможет сделать все ради Творца, поэтому он не чувствует недостатка, несмотря на то, что пока еще и не делает. И это исправление для тех людей, которые работают в состоянии масс. Однако же, те люди, которые на самом деле хотят идти путем, чтобы все делать ради отдачи, эти люди, этих людей Творец любит. Как написано в Зоре, что Творец посылает им подарок. И в чем же подарок? Бедность. То есть бедность разумом. То есть тело не понимает, как это такое может быть, что сможем работать на пользу Творца. Ведь это же против природы. И видит тогда, что он беден, даже в действиях. То есть совсем не обязательно, что он беден разумом, но он беден также и в действиях, в поступках. То есть он видит тогда, что у него нет даже одного поступка, чтобы это было на пользу Творца, но все на собственную пользу. И тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы помог ему, поскольку он беден во всем, то как с точки зрения разума, так же с точки зрения сердца. И он видит тогда просто, что он настоящий грешник. То есть он не может оправдать Творца, как он ведет себя с ним. И видит, что даже молитвы, которые он обращает к Творцу, они как будто бы Творец, не дай Бог, и не слышит его молитву. И частенько бывает, что он приходит в отчаяние. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, то, что он чувствует, приходят к нему свыше, что Творец посылает ему, и это подарок свыше. И то, что он говорит, в чем же подарок? Бедность. Для того, чтобы удостоиться этим. Вопрос в следующем. Как можно сказать, что бедность — это подарок? И на это отвечает, для того, чтобы удостоился этим. То есть тем, что человек видит, что он беден, что нет у него ничего, тогда он, у него появится полная потребность, то есть полное желание, чтобы Творец помог ему. Потому что для того, чтобы получить наполнение от Творца, нужно цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто бы мог ему помочь, как только Творец. Получается, что благодаря бедности он получает потребность удостоиться к получающим келим, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И это то, что говорится, и поскольку удостоится этим, то есть тем, что он беден, получает потребность и цельную нужду в том, чтобы Творец дал ему эту нить милости, которая исходит с правой стороны. Объяснение. Творец дает ему желание отдавать, которое называется хесед, то есть отдающий. Это называется правая. То есть получать вторую природу, которая называется желание отдавать. И это то, что говорится и покрывает над его головой. Голова называется знанием. Хесед, который получает человек, это над его головой. То есть выше его головы. То есть выше его знания и разума. И вот этой вот линии хеседа он может идти уже выше знания. И то, что он говорит, когда придет суд в мир, остерегаться будет палач, навредить ему, поскольку вот эта вот линия хеседа над его головой, то есть это вера выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание получать, на которой есть закон и запрет, когда никакой свет не светит там, и он хочет повредить человеку своими вопросами, и поскольку голова, над головой человека распростелась линия хеседа вера выше знания, он уже не может ему повредить. Поскольку преступник приходит со своими претензиями, желание получать, это называется свойством суда. То есть, когда он утверждает своим знанием, тем, что он уже удостоился этой линии хеседа, как и в сердце, так и в разуме, и во всем он идет уже выше знания, силой вот этой линии хеседа, поэтому ему уже не может навредить. Однако же в состоянии, когда человек чувствует, что он беден, то есть нет у него никакого трепета и уважения, то есть когда он хочет работать ради пользы Творца, но наоборот, он видит как раз тогда, как у него шхина во прахе, то есть у него это все в виде праха, а прах — это как написано у змея, что Творец сказал змею, «Будешь питаться прахом все дни жизни своей». Как объяснили мудрецы, что все, что ест змей, он ощущает вкус праха. И в духовной работе это означает, что все то время, когда человек не исправил грех древа познания, он вкушает вкус праха, тогда, когда он хочет совершать свои поступки ради отдачи. И это называется «шхина во прахе». Нельзя ему рассказывать телу своему, которое называется «желание получать». То есть он не должен говорить своему желанию получать, что он не чувствует никакого трепета в духовном. Но он вообще не должен говорить относительно духовной работы со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что не поможет ему никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, когда он приходит к состоянию бедный, он должен только просить у Творца, чтобы помог ему, то есть дал человеку силы, чтобы мог справиться. И это то, как сказали мудрецы. Человек приходит в Бейт-Мидраш, там, где учится, и ему не оказали уважения, и пусть он не идет и не рассказывает об этом своей жене. Что мы должны понять из этого в духовной работе? Что можно человеку требовать почестей? Ведь сказано с другой стороны, надо быть очень скромным. Что же это означает? Человек приходит в учебный центр изучать Тору, а Тора... Это потому, что это наша жизнь, и образ жизни, и долголетие. Потому что Тора почитаема, потому что все хорошее в ней. И он приходит в учебный центр, а Торе не оказывается уважения. То есть Тора скрыта от него, и не показывает ему никакой важности. И он чувствует здесь вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать. Стоит ли продолжать? И говорят, не рассказывай своей жене, то есть желание получать. Расскажи все Творцу. То есть Творец откроет ему глаза и удостоится славы Торы.
Итак, несколько точек. Первая точка — это то, что все приходит, нисходя по четырем ступеням, четырем свойствам. Или в общей реальности, или в каждой ее детали. Что пока мы начинаем чувствовать, где мы находимся, под какой... властью, в каком процессе, кто определяет, кто управляет этим, что хотят от нас. Любой вопрос, любое понятие, к которому мы приходим к нему, поскольку это находится в конце всей цепочки, которая уже не зашла сверху вниз и вызвала в нас такую реакцию. И тогда мы, в соответствии с тем, как мы реагируем, мы реагируем в ответ, пока не производим тоже множество действий, тоже в соответствии с Юд-Кей, Вав-Кей, снизу вверх, пока мы не приходим к корню и не понимаем весь тот процесс, который происходит, как он объясняет нам это в предисловии книги Зор. Состояние первое, второе и третье, или вообще, как мы изучаем во всей реальности. И главное, он говорит, как можно продвинуться в этом процессе со стороны самого человека, относится к важности, что если мы желание получать, мы должны все время бороться за эту важность, потому что нет то желание, которое раскрывается в нас, должно быть важным для нас. И тогда мы являемся только неживым растительным или животным уровнем. Но желание получать, которое начинается с того, что человек получает что-то, пытается, конечно же, вследствие подготовки, которая тоже у него свыше, но пытается вследствие той подготовки, которая есть у него свыше, познать хозяина, придать важность познанию самого хозяина, когда он пытается с помощью всевозможных средств, которые находятся рядом с ним, и это окружение, не более того, окружение — это учитель, книги и группа. И тогда, благодаря этому, он уже может добавить со своей стороны свойство говорящей, реакцию говорящей, тогда прийти к познанию корня. И все это, поскольку человек учится внутри себя тому процессу, который он проходит, что в этом процессе он может отнести к высшему корню, и это те состояния, которые он проходит, и осознание состояний, которые проходит. Поскольку осознание зависит от уровня авиюта, от свойств самого человека, от отношения его души ко всем остальным душам, от состояния, в котором она находится во всей системе, и еще от многих деталей, которых мы пока что не знаем. И само ощущение, когда человек чувствует тон и что он, и разум, его реакция, все это приходит свыше. В чем и в этом нет ничего со стороны самого человека, но человек начинается вслед за этим, когда он начинает контролировать свою реакцию. Поэтому я нарисовал, что здесь как само состояние, так и осознание этого состояния, и также реакция, все это приходит свыше. Но вместе с тем человек хочет добавить, кто производит в нем эти действия, что желают от него, как я могу отождествить себя с ним, как я могу приблизиться к нему. Вот эта добавка, добавка осознания и реакции, которую он хочет со своей стороны быть действующим, это, по сути дела, та добавка, которую он должен включить. И тоже есть вопросы, является ли это моей добавкой или нет, как он объясняет в статье «Сзади и спереди, ты объемлешь меня». Но мы должны понять, что нам дана система, находясь в которой мы можем раскрыть дополнительную реакцию, дополнительное сознание, чтобы познать Творца, не просто силу, возбуждающую, обязывающую, подталкивающую нас, но познать Его, цели Его. Это мы должны сделать вследствие той реальности, которую Он сформировал перед нами. Вопросы?
Джин Пол из Майами. Джан Пол. Ощущение бедности — это постоянно до окончательного исправления?
По всей видимости, все больше и больше каждый раз. Но проблема здесь, что если я нахожусь в состоянии, когда я ощущаю себя пустым, и не хочется мне ничего делать. Я согласился с состоянием, я похоронен, то, что называется, в этом состоянии, не нахожу в себе никаких сил, и, кроме того, не так-то мне и больно от этого. Или же есть у меня уже какие-то ощущения этой боли, я пытаюсь проделать всевозможные действия, пытался, помогло, не помогло. Или же я отношусь к этим вещам, как к вещам, которые не приходят ко мне в виде какого-то наказания, из чего я должен выйти, преодолеть. Но я беру это, эти вещи, как новые келим, инструменты. Это очень важная точка. Или же я смотрю на них как отягощение сердца, и тогда мне тяжело, я не знаю, что делать и почему это приходит. Или же я с радостью раскрываю это. Что эта тяжесть... Это как будто мы хотим познать что-то. Творец в этой тяжести. Ставить себя в таком виде, когда он говорит, ты хочешь познать меня, пожалуйста. И тогда, конечно же, я нахожусь перед чем-то неизвестным. Но передо мной есть это тогда. Наука Каббала очень отличается от всех подходов, которые человек разработал для себя. В науке Каббала мы изучаем правильное отношение, равное как к ангелу смерти, так и к ангелу жизни, как к Творцу, так и к черту, как к свету, так и к тьме. Все приходит от Него. Нет никого, кроме Него, и невозможно различить, что приходит от Творца напрямую, не напрямую. Все от Него, и все ради исправления, и все только по отношению к нам таким образом представляется, напрямую или не напрямую в этой форме. Но человек должен сказать, что это Он, что это однозначно от Творца. То есть, вследствие того, что... эта точка находится во тьме вследствие того, что она получила науку Каббала, она начала разделять между хорошей стороной и плохой стороной, между светом и тьмой, между Творцом и Сатаной, когда можно разделить это на плохие, хорошие силы, на те и другие, есть война между ними. Человек должен прежде всего, первое, понять, что нет кроме него никого, и что все, что мы изобразили здесь, мы видим, что это внутри самого человека. Это первое. Второе, что нет различия между добром и злом, а только по отношению к моему эгоизму. Что то, что мне представляется злом, и то, что я называю нечистыми силами, это может быть совсем не нечистыми силами, а светом. Почему я сужу, что это нечистые силы? Если я уже нахожусь в свете и вижу тьму, которая приходит ко мне, я могу тогда сказать об этом так. То есть в духовной работе никогда не происходит у человека, чтобы он относил свойства, силы и действия не к Творцу. Но все, что возложено на нас, это только собрать и правильно выстроить во всем дисбалансе, находящемся в нашей картине, для того, чтобы прийти к Исраэль, Тора и Творец, или нет никого, кроме Него. И тем самым мы в каждую секунду и в каждом состоянии восполняем себя в том, что мы получили от Него в этом состоянии. Да?
Саша Ангелов спрашивает по поводу статьи из Бостона. Почему Творец так часто повторяет одну и ту же тему? То есть ходит кругами вокруг темы.
Он никогда не повторяет того же самого. Никогда. Я говорю вам, это окажется теми же словами в различных состояниях, на различных уровнях авиюта. Если он повторяет то же предложение на другом, более глубоком уровне. После того, как он проделал прежний виток и выяснил все эти вещи, ты сейчас работаешь на более глубокой ступени, и там ты выясняешь, как будто то же самое предложение, но в большей его истинности, углубляясь все больше и связываешь его больше с корнем. Поэтому вот здесь я привел пример. Смотри, здесь Шореш, потом Алиф, Бет Гимель, и приходят к четвертой ступени Далит. Здесь говорящий. В самом говорящем тоже Алиф, Бет Гимель, Далит. В самом говорящем. Пока мы не приходим к говорящему, к говорящему в нашем развитии, все приходит сверху, в прямом свете. И только на этой ступени Далит, в Далит, она может начать реагировать. И когда она реагирует, она тоже не понимает, на что она реагирует, поскольку в ответ есть тоже возвращение. Непонятное для нее развитие, пока она не приходит к корню. Только в конце мы понимаем начало и вообще весь путь. Поскольку вследствие того, что система является совершенной, невозможно познать какой-то части в ней. Ориентироваться, да, на данный момент в чем-то. Но поскольку она совершенна, поскольку ты не познаешь все детали во всех связях, во всей системе, между всеми душами и все их действия, ты находишься всегда в каком-то состоянии неустойчивом, когда ты должен сбалансировать себя. Уравновесить себя, и каждый раз поэтому ты подвержен новым изменениям. И только происходит это в конце исправления, когда вся система приходит в равновесие, и это называется «И познает меня каждый от мала до велика». Да?
Гай из группы Хадеры спрашивает, как можно с радостью получить отягощение, то, что, в общем, приводит к одолению от цели группы?
Приближение, это называется приближением, а не отдалением. Жертвоприношение называется близкий, приближением. Это еще часть, которая была во мне желанием получать неисправленным, с которым я не мог работать и не знал о нем, сейчас раскрылся. И то, что сейчас раскрылось, раскрылось как тьма, как отягощение сердца, это та часть, которая была во мне скрыта внутри, и сейчас пришла к раскрытию, когда я могу добавить эту часть к раскрытию и получить на него именно добавку света, понимания, ощущения. Поэтому мы рады этому. Переходим к следующей части
урока «Зор».